начинаем простое занятие. Речь пойдет о той брайсе, которую мы изучаем, и тот ее момент, где сказано, что во время говорится о людях, которые во время страданий радуются. Им причитается определенная вещь. Вот мы будем разбирать сегодня концепцию, что значит радоваться во время страдания. Здесь странно. Страдание можно принять или не принять, согласиться или тепрося внутренне. Чтобы радоваться этому, как-то очень странно звучит. Это предстоит, по-видимому, разобраться, что Гемора имеет в виду. Нормальное отношение, к чему мы привыкли, что-либо принимает то, что на него идет, либо нет, не воспринимает. Такое выражение, которое мы слышали, «Ганзо Летоев», «Как же это к лучшему?» Такое ходовое выражение. Воспринимается оно как постулат, правильный постулат, из тех, которые неправильные. Но, значит, на самом деле всякое утверждение, оно имеет какую-то область применения, оно не абсолютное. Иногда оно верно, иногда нет. Вот. Это как в математике, область определения функции. Берешь лекарство, к некоторым болезням оно применимо, а к некоторым нет. Так и вот утверждение. Ганзо Летоев, также это к лучшему. Когда оно применимо, когда нет. Вот это первый вопрос. Пример из жизни. Еще в Америке мы были, во время шаббата к нам приехал человек, сидит у нас, и говорит такую вещь. Ну, ему уже было лет в районе 60, наверное, в этом роде, между 50 и 60. Он говорит, что вот, когда я был молодым, у меня был чуть ли не оперный голос. Потом я его потерял. Я так расстраивался. Но сейчас, говорит, я понимаю, что мне очень крупно повезло, что если бы я пошел по тому пути, я бы никогда не вошел в Тойру. Стал оперным певцом и в той же среде. Но это совсем не обязательно. Я знаю там людей, которые занимаются искусством, тем не менее, в Литоре в той или иной степени. Но вот у него именно так вот и было. Это может быть примером Ганзо Летоев. Он пострадал, душа, так сказать, его помучилась, что вот сорвалось любимое дело и карьера, но кончилось хорошо. А если бы не кончилось хорошо? Не попал бы в Тору. Даже мы не говорим про это правило Ганзо Летоев. Иногда бывает, иногда нет. Дальше, если посмотреть само выражение Ганзо Летоев, так же это хорошо, к лучшему. Так же. Было одно, второе, третье. Вот, цепочка событий, одно, второе, и это еще, это все к лучшему. Мы говорим не обязательно о каком-то одном разовом событии, а последовательности. Жизнь, она состоит не только из событий, и все, если что-то произошло. Это цепь событий. Так вот, значит, бывает и так, и так. На самом деле, если мы говорим про Исурим, про страдания, про именно это Гемора говорит, то мы не должны ограничиваться внешний конвой. События, и было плохое событие, а потом хорошее событие. В чем тут Исурим? Да? Значит, вот такая ситуация, что что-то плохое случилось, там была причина. Наверное, вполне возможно, что у человека что-то внутри было не в порядке. Что повлекло вот такие события. И он мучается в той или иной степени. И в результате этих мучений происходит какое-то изменение внутреннего мира. Очищение, может быть. В принципе, известна такая концепция, что Исурим они очищают. А он, например, был гордецом. Но случались его события в жизни такие, что они поставили его на место. Ему было не сладко, но поставили его на место. Внутри что-то поменялось. Вот можно сказать, да, это было к лучшему. Ганзо Летоев. А дальше, поскольку внутри произошло изменение к лучшему, вполне ожидаемо, что с ним что-то хорошее будет происходить теперь. Потому что то, что у человека внутри, определяет во многом то, что происходит снаружи с ним в жизни. Поэтому если эти исследования действительно привели к какому-то внутреннему позитивному изменению, вполне ожидаемо, что в жизни будут случаться какие-то тоже позитивные вещи. Как это работает? Тогда можно сказать, гамзулутоев. А если нет? Если вот он из-за чего-то пострадал, один раз, второй, ничего позитивного-то не случается. Наоборот, он идет по наклону вниз. Такое тоже может быть. Вполне. Тогда ему ничего хорошего не светит. Даже не скажешь гамзулутоев. Он страдает, страдает, ходит все больше и больше под воду. Ничего позитивного из этого не возникнет. Так что вот это правило гамзулутоев, оно совсем не всегда применимо. Иногда да, иногда нет. От чего это зависит? Ну, по-видимому, если человек настроен на хорошее и хочет хорошее, как-то старается, и проходит вот через страдания, тогда вероятность того, что с ним будет что-то хорошее, она имеет место. Тем более, если человек придерживается этого правила, он на него сориентирован, ему плохо, он вот дает такую оценку, да, плохо, я, по-видимому, это заслужил, еще пытается разобраться, в чем заслужил, и верит, что это не последний эпизод его жизни, будет хорошо. Вот если он так настроен, действительно серьезно внутри себя, тогда внутри него рождается эта сила, создается, которую можно назвать гамзулутоев, такую наклейку дать ей, которая тоже помогает уже тому, что действительно было в конце хорошо, в каком-то этапе. Это очень важно. Человек верит в что-то, следует этому, само по себе это уже создает силу, которая помогает ей, этой силе, выйти наружу. И действительно с ним произойдет вот то, что он считал, что да, это к лучшему. На каком-то этапе будет хорошее. Большая вероятность того. Разве что есть специальная газета какая-то на него, ну, тут ничего не поделать уже. Разные бывают варианты. Но, как правило, это должно работать. Но не обязательно такой вариант. Он не настроен на хорошее абсолютно. Не смотрит в эту сторону. С ним случается плохое. Ничего позитивного это может не обязательно произойдет. Скорее всего, нет. Скорее всего, нет. Будет дальше и дальше уходить вниз. Вот эта область применения этого правила зависит от того, в каком направлении человек сориентирован, на что он сориентирован, и, значит, как он следует этому. Так, и в чем основа этого правила гамзулутоев? Почему оно так должно работать? Если работает, то почему именно так? Откуда это взялось? Основание к тому, по-видимому, сам Творец Мироздания, он тоев, и, соответственно, дела его должны быть тоже тоев. Тикуним, исправление, это тоев. Они могут идти через Асурим, через страдания. Но в принципе не надо, чтобы человек просто пострадал. Пришел к хорошему, к исправлению. И поскольку он такой, и управляет он миром таким образом. Не просто миром, но и каждым человеком, если он управляет. Ведь человек хочет хорошего, конечно, такое будет. А как же быть, что вот идет вниз? Вышний затовь, на что он смотрит, человек вниз идет, пропал. Ну, давайте расширим наш кругозор немножко. Вот он идет вниз, попал в ящик, гроб я имею в виду. И что дальше? Значит, происходит очищение, черви там положено с ним, происходит очищение. Дальше душа снова приходит в этот мир. Это груза, который у нее был, уже нет. Это ушло в могиле. Растворилось. Но у него есть программа определенная, с которой он пришел, хвосты с предыдущего рождения, которые надо будет отрабатывать в этом рождении уже. Но все-таки на нем нет этих гирь, того бытия, которое было раньше. Каждая такие ситуации у него могла быть ужасная, там семейная или еще какая-то. Значит, ничего этого нет, начиная снова. Правда, есть программа за тобой числится уже, что ты должен делать. Не из белого листа человек приходит в мир. Тем не менее, нет этих гирь. Строить снова. Поэтому, мы, если мы расширяем вот наш кругозор на Гилгулим, на перерождение, тогда это правило гамзулутоев уже будет работать. В конце концов, не метем-то катанием, всегда ли будет работать. А может, нет. В первом рождении запорол свою программу, в следующем тоже, и так далее. Так что? Почему обязательно должно кончить хорошим концом? Откуда это? Из чего? Рамхаль говорит о том, что когда будет Тихейс Хамейсом воскрешение, совсем не все души попадут в Ойлам Хаба, в грядущий мир. Отсюда, и он опирается на Гемору. Зато мы видим, что Ган Зул и Тойф даже в системе Гулим не обязательно осуществляется. Здесь есть некоторая проблема, а именно, не проблема, а вопрос. Когда Всевышний сделал творение, он его приведет к Тойф, поскольку он сам Тойф. Дальше. Ну что значит творение привести к завершению, к исправлению? Нашама должна прийти к исправлению. И каждая нашама отвечает за свой какой-то участочек у нее в творении, у каждого свой. Так оно устроено изначально. Так вот, если душа идет в расход, в конце концов, как бы с тем участком творения, за который она отвечает? Оно же должно быть, творение должно было сделано, творение же не может идти в расход. Ну, ответ такой, что к одному участку творения, какой-то точке, прилегают несколько нашамот. Одна не справится, остались некоторые. Он как-то сделает секунду исправления, найдет. Он хороший менеджер, найдет выход из ситуации. Творение таки придет к концу, это вне сомнения. Каждая ли нашама, это уже проблематично. Вот, говоришь, не каждая. Поэтому вот эта область Гамзула, то есть, если нашама как-то работает, тогда есть шанс, что она действительно придет, и хороший шанс, потому что он делает то их. Если нашама такая, что она не трудоспособна абсолютно, тянем в сторону, наоборот, другую, ну, тогда это правило Ганзулетов не будет работать. Так, теперь это общая концепция. Теперь возвращаемся к Геморе, которая говорит, что радуется в страданиях. Сейчас мы пойдем в объяснение, что за этим стоит. Ну, первое, какого типа страдания только ждут? Кто, собственно, у него страдает? Никого типа, а что у него страдает? Три варианта. Тело, животная душа и человеческая душа. Вот три варианта. Ну, тело всем понятно. Так? Больно. Животная душа. Значит, что здесь страдает? Ну, вот у человека кто-то ушел из жизни близкий, например. Физически ему нормально, но вот он испытывает боль. Или другое что-то случилось. Крах на бирже, предположим, деньги потерял. Тоже страдания. В семье непорядок, тоже страдания. Это все животная душа вовлечена в это. А что значит человеческая душа страдает, так? Вот это что такое? Это же странно. Человеческая душа, она отделена от тела, отделена от поверхности. Там нет никаких эмоций. Как она может страдать, если нет эмоций? Страдание – это эмоциональное переживание. Либо физическое, либо эмоциональное. В человеческой душе нет никаких эмоций. Как же она может страдать? Сейчас мы про это будем говорить, опираясь на Хумаш. Мы разберем историю про Яков Авину и его историю с сыном, с Йосефом. История всем известная. Братья продали его другим народам, Мицраим он попал в Египет. И, значит, отцу пришлось не сладко. Посуд говорит про это. Они, когда пришли к нему, к отцу, сказали, вот посмотри на рубашку в крови, разодранная, узнаешь ли ты, значит, он узнал, решил, что сын погиб. И посуд говорит, и он разодрал Яков одежду свою и так далее. И дальше сказано, и скорбел о сыне своем Йомим Рабим многие дни. Здесь идет речь о страдании о сыне. Какого типа эти страдания были? Ну, это не физическое страдание, а страдание души. Так вот, какой души, животное или человеческое? Это вопрос. Значит, посуд прямо не сказано. Это не будем спешить. Но что здесь сказано, вот интересно, многие дни. Для чего это добавлено? Многие дни. Не сразу. С успокоился. Вообще не успокоился вроде бы. Так вот, Раши поясняет здесь, приводя позум Мидраш, о том, что он торбел 22 года. Почему 22 года? Потому что 22 года он не мог выполнить смитсу кибутав, пчане отца. Он был вынужден был покинуть дом отца, бежать к Лавану. Там он пробыл 20 лет, потом еще там. По вычислению получается 22 года. И поскольку он 22 года не выполнял митсу кибут, поэтому у него история с сыном, его страдания, тоже продолжалась 22 года. Вот так Мидраш это объясняет. Ну, может дать и другое объяснение. 22. 22 – это 22 буквы Торы. И поскольку творение, оно строилось по Торе, вот эти 22 буквы Торы – это как бы световые потоки, из которых творилось мироздание. Поэтому, когда говорится, что Яков страдал, скорбел по сыну 22 года, идея в том, что он, его страдания были направлены на исправление творения в целом. 22 буквы, они охватывают все творение. И тогда это уже не идея миссопочитания, а совсем другое. А именно, в этот момент была заложена программа на будущее, когда началась вот с Яков, о том, что вот большие души, они будут исправлять творение своими страданиями. Здесь охват всего творения был, но не обязательно все охватывает, какую-то часть. Но вот искупление собою какой-то части творения, оно вот здесь имеет место. Это начало этой программы. Ямим рабим, многие дни. Вот у нас вопрос. Какая душа в этом месте страдала? Животное или человеческое? Корбел. Давайте посмотрим другой пасук. Это 45-й перек, 27-й пасук. Пасук говорит следующее. Это речь идет о том, что когда братья уже пришли к отцу и сказали, знаешь, что Иосиф, оказывается, жив, и вот пасук про это говорит. Значит, и сказали ему эти слова, которые Иосиф им говорил. Он посмотрел на повозки, которые Иосиф ему послал. И конец пасук такое произносит. «Батхи рух Яков, и ожил рух душа Якова». Душа ожила. Мертвая, что ли, была? Душа не может быть мертвой. Ожила. Теперь, значит, мы не имеем дела перед собой, не книгу поэзии у нас перед глазами. Ожил, что я стал порхать. Мы имеем дело с умаш. Мы не эмоционально должны подходить, а понимать, что здесь, о чем речь идет. Душа ожила, она всегда была живой. Какая информация здесь идет на нас? Объясняет Мидраш, что произошло, что Шхина к нему вернулась. Шхина к нему вернулась. Будто Мидраш это взял. Очень простое рассуждение. Маш говорит, душа ожила. Значит, к ней пришла какая-то дополнительная жизненная сила. Она была живой. Откуда дополнительная жизнь, дополнительная жизненная сила может прийти к душе? Нет спортивных состязаний, упражнений. Нет картин. Приносил приводит сверху для души. Только сверху. Ну, есть еще один способ, один с другим поделиться своей жизненной силой. Но в принципе идет сверху. В данном случае точно сверху пришла. Значит, вот шхина и была, вернулась к нему. В общем, когда пасук говорит ожил рух, это значит, за счет чего нужен. Дополнительная сила сверху пришла, значит, шхина к нему приблизилась, вот и все. Если так, а что было до этого? Дополнительная сила, раньше она ушла от него. Когда ушла, вот когда он узнал, что Йосеф ушел из мира. Одно соответствует другому. Поэтому, если в этот момент к нему вернулась его человеческая душа, в той силе, в которой была раньше, значит, раньше именно человеческая душа от него ушла. Скорбел из-за чего? Из-за того, что человеческая душа потерпела ущерб, понесла ущерб. Дальше. Если человеческая душа терпит ущерб, как этот человек ощущает, она вот это свое как бы страдание страдание души, не эмоциональное, но страдание души. Берет его животное, душа, а там же эмоции. И вот человек ощущает скорбь. Но истинная причина, это человеческая душа пострадала. Помимо, конечно, животное, это его сын был. Здесь глубже, как мы это видим, он когда вернулся к нему, рух к нему вернулся. Интересно, в душе три уровня. Нефеш, рух, нешама. Пасух выбирает именно рух. Это не случайно, естественно. Почему? Рух – специальное место, он связывает нешаму и нефеш. Промежуточное. Поэтому, если говорится, что рух ожил, это значит, наверняка она жила нешама. Рух-то от нее получает. И дальше, раз так, то от него уже идет нефеш. От его нефеш человеческое – животное нефеш. Да, система души Якова в момент получила питание. Поэтому выбран рух. Так. Теперь мы проанализируем этот кусочек более внимательно. И лучше поймем, что здесь происходило. Это интересное исследование будет. Вот сейчас мы им займемся. Предыдущий пасук. И довели они до сведения, сообщили ему, сыновья Якова. Old Yosef Хай. Еще Yosef живой. И он управляет всей землей Мицраем. И дрогнуло сердце его, Якова. И он не поверил. Ну, давайте разбирать, что здесь такое. Вот еще Йосеф живой. Вот что они ему сказали. Зачем слово «еще»? Для чего? Если они просто сказали «Йосеф живой», вот и все. Та информация. «Еще». Это лишнее слово. Лишнее слово не бывает. Значит, для чего сказано «еще»? Тут есть два варианта. Первый он такой. «Все еще». Как бы. «Все еще он живой». Но это нелепое предположение. Значит, «все еще он живой». Они говорят, знаешь, он все еще живой. Так не к месту, все не к городу. Другой вариант. «Еще» – это значит… Что-то есть, и еще добавляется. Это смысл слова «ойд». Добавление к тому, что было. Вот вопрос, что здесь добавляется? В чем добавка? Аж сказал, есть добавка. В чем? Это непонятно. Ты мне объяснил, в чем добавка? Давайте смотрим, что дальше написано. Что в конце пасук. Яков им не поверил. Есть предположение, что эта добавка как раз и вызвала то, что он не поверил. Не было бы добавки, он и поверил. А раз есть добавка, вот этому, вот этой добавке он и не поверил. Из-за этой добавки он не поверил. Почему он, собственно, не поверил? Мы читаем Хумаш. И такой простой, элементарный вопрос не приходит в голову. Он им не поверил. Он думал, они разыгрывают его, что ли? Полный абсурд. Они ему говорят, сын жив. Нет, шутите. Полный нонсенс, так? Вот правомерный вопрос, почему он им не поверил? А вот из-за этой добавки он им не поверил. По-нормальному он должен был поверить. Ну, давайте смотрим дальше в этот пасук. Где там указание на то, почему он не поверил все-таки? Пасук говорит, и дрогнуло сердце его. И после этого вот он не поверил им. Он не поверил, что сердце его дрогнуло. И Бог начинает раскручиваться. Значит, он не поверил, что сердце его взрыв, что он стоит за этим. Человек слышит, у него никакого сомнения нет, что люди, которые ему говорят, говорят правду. Яков не сомневался в этом, так ведь? Но вот бывает такое, что человек слышит разумом, воспринимает, а сердце не принимает. Почему? Вот он 22 года ходил в этой скорби. Его внутренний мир был подчинен этому коих, этой скорби. 22 года. Это в нем прочно сидело. Не то, что он был пессимистом, у него депрессия была, нет. Конечно, нет. У него была связь с небом. Как говорится, Шхина к нему вернулся, значит, его до сих пор и не было. На время этих 22 лет. Просто она не была в той степени, которая была раньше. Но вот это отпечаток этого скорби, он накладывал на него, отложил след на все, что с ним происходило. Не был пессимизм, ни в коем случае. Но отпечаток был. Сердце дрогнуло. Мысль приняла это. Хорошо? Жив сын. но внутреннего мира не изменился так, чтобы действительно воспринять это. Поэтому сказано. Он как бы смутился, произошло смещение, как-то внутреннее сердце дрогнуло, и он не поверил, что внутренний мир не мог воспринять эту идею адекватно. Я вспомнил свою биографию, когда первый раз меня жена обратила внимание, я был замахрышкой против нее по развитию, я не поверил. Я видел, да, он обращает особо на меня внимание. Я очень удивился. Как так? Не может такого быть. Это пример. Умный, но пример. Я понимаю Яков в этом месте. Так. Так вот, возвращаемся к этому слову «еще», к этой добавке. Из-за добавки он не поверил. Там добавка. Давайте считать слово «оид». «Айн вав далт». Гематрия 80. 80 – это уровень 8. Это бина, это корень творения. Вот это добавка. Человек живет, у него скорбь, в этом размере 7 творения. Это его внутреннее бытие в этот момент. А тут что-то приходит, какая-то информация от корня. Вот это изменение, когда вот эта информация от корня входит, он не может быть раз и все. Он 22 года уже жил с этим. Что-то идет сверху, это начинает как-то влиять. Но так, чтобы за одну секунду все изменилось, разум принял, а вот сердце нет. Вот и объясняет она, о, что? Добавлено, что добавлено? А вот добавлено, что на самом деле все идет вот оттуда, с этого корня, с восьмого измерения, на это надо как-то в это войти. Требует времени, требует перестройки. И за одну секунду делается. Как говорится, оид еще Йосеф Хай, жив, сердце дрогнуло, и он не поверил. Почему? Потому что он стал иметь дело с восьмым уровнем. Тем дальше, следующий пасук, что говорит. В конце концов поверил, что рух ожил у него. А как это случилось? За счет чего? Умаш должен нам сейчас это сообщить. Давайте смотреть пасук, что говорит. Значит, они сказали ему все слова, которые говорил им Йосеф. Не верит? Мало. Они ему слова говорят. Все, что им Йосеф приказал говорить отцу. Нет веры еще этому. Внутренность не остается, какой была. Так, значит, происходит шарахание, которое внутри. А веры нет. Не может принять это еще. Все сказали ему. Не помогает. Читаем дальше. Увидел повозки, которые послал Йосеф, чтобы поднять его и Мицраим. Вот после этого ожил рух. Увидел повозки. Это уже была причина. Поверил. Странно. Увидел повозки, вдруг поверил. Но мы имеем дело с книгой, которая не от людей. Ну, такие странности, да, они имеют место. Хакодеш Богу весьма странен, он не человек. Повозки, и поверил, что за этим стоит. Ну, есть Мидраш, который поясняет, что там это связано с изучением Торы. Но мы сейчас дадим более глубокое объяснение, чем это. Опираясь на числа. Сказано «эс хагалоус». Значит, вот эти повозки для них – это частички, потом это слово. Вместе сумма этих двух слов – 915. А сколько до 1000 не хватает? 85, правильно? Вот в этом ключ к пониманию этих повозок. Они приводят нас к числу 85, что был тикун. 1000 – это концепция тикуна. Каков произошел тикун к нему? Шхина вернулась в этот момент. Здесь фигурирует число 85. Что это за число? Это гематрия слова «п» – «рот». «П» – «рот». «П» и «эй». 85. Ну и как род связан, что в нем такого специального, 85. Посмотрим вот на человека. У него есть голова и туловище. Ты с ним согласен, правильно? Голова и туловище. Дальше. У головы на голове есть уши, нос и рот. Ухо, горло, нос, так они учили нас. Ну, там есть глаза, но у них своя функция, да, отдельно стоит. Уши повыше, потом нос, а рот пониже. Три отверстия. Дальше же шея и тело начинаются. Так вот, это П, рот, нижняя часть головы, то самое близкое уже к телу. Это есть восьмой уровень. Восьмой уровень – это корень, но его нижний уровень, из которого уже вышло творение. Поэтому, когда мы говорим П, число 85, оно относится как раз к этому восьмому уровню. Бина. Вот о чем Кумач нас здесь учит. Он увидел повозки. Реальная вещь он увидел. Но в этот момент ему был сигнал сверху, что задействовано восьмой уровень. Число 85 возникает. Восьмой уровень. А это есть корень. Ловит и относит нас к этому корню, число 80. Вот он получил сигнал с того уровня, но не просто слова ему говорили что-то, а в реальности. Этот восьмой уровень, он материализовался. Он увидел знак сверху, реально перед собой. Он воспринял эти повозки как знак сверху. Ну, он принял это. Знак этот импульс вошел в него. И он увидел это. Знаешь, со стороны он увидел. Через него прошел этот знак. Он увидел это. Он увидел эти повозки. Знак через него прошел. То было соединение сверху. Но он уже поверил после этого. Ужил, он поверил уже. Принял. И что дальше после этого случилось? Вроде все в порядке, так? Что дальше? А есть еще один важный пасук. Что за ним последовало? И сказал Исраил, то есть Яков, от Йосеф бенихай. Еще Йосеф, сын мой, живой. Опять это слово «оэт», ну, мы знаем же его смысл. А дальше что? И я увижу его, на, я пойду и увижу его, прежде чем умру. О чем здесь пасук говорит? Я пойду, увижу его, прежде чем умру. О чем сказано, прежде чем умру? Ясно, что если увидит, то перед смертью, не после же смерти он его увидит. Это опять-таки как-то не вяжется. Есть простое понимание, да, вот при жизни довелось мне увидеть сына снова. Но это не Хумаш, это роман. Там это идеи пройдут, такие интерпретации, такие комментарии. Простое восприятие того, что мы тоже. Но мы имеем дело с другим источником. Мы должны понять, зачем сказано, прежде чем умру. Пойду, увижу его, прежде чем умру. И это еще вот о чем. Пойду. Это его жизненный путь теперь. Увижу сына. Это та сила, которая дала ему вот эту прибавку в рух. Бина к нему вернулась. Это вот за счет чего? Что он связан теперь с Йосефом. Вот он говорит, я пойду, увижу его. Это видение Йосеф. А именно вот связь вот с этой шхиной, которая в него вошла, то же самое. Перед тем, как умру. Вот теперь с этой силой, которую он получил сверху, он будет идти по жизни до самой смерти своей. И делать тикуним, какие ему положено делать. Вот о чем это говорит. Он получил добавку к своей душе. Того восьмого уровня шхина пришла к нему. И что он будет с этим телом делать? Он говорит, я пойду в ту сторону, откуда я это получил, до самой смерти я буду идти в этом направлении. Делать исправление, а что ему еще делать в этом мире? Для чего он еще пришел в этот мир? Чтобы работать. Вот об этом. Мы видим, что к нему вернулось, откуда к нему вернулось, что произошло и к чему это привело. Теперь возвращаемся к тому пасуку про скорбь. Значит, вот он оплакивал многие дни, скорбел многие дни. Дальше, следующий пасук говорит, и встали они, то есть братья, Колбанов, все дети его, все дочери его, чтобы утешить его. И он отказался от утешения и сказал, потому что я спущусь к сыну моему, торбящим, в преисподнюю. И он отказался и говорит, я буду скорбеть о нем и спущусь в преисподнюю. Значит, в чем причину этой скорби мы уже выяснили. Он потерял в определенной степени связь со шхиной, за счет чего, что его связь с сыном, живая связь, она получила травму. И вот эта травма живой связи с сыном, которая была у него, она привела к тому, что вот шхина от него отдалилась. Она осталась, но уже не так, как было раньше. Ну, вот такой вариант выбрал себе. Это, значит, наше понимание. А Медраш объясняет по-другому. Медраш говорит, из-за чего он скорбел. Потому что на самом-то деле Йосеф был жив, и он был безутешным, скорбел себя, потому что Йосеф был жив. Если бы он умер на самом деле, тогда душа отошла, и она предается забвению. Так или иначе ее забывают. Как бы с ним близко здесь не был связан. Но поскольку Йосеф был жив на самом деле, то вот на уровне каком-то духовном, на уровне душ, эта связь осталась, хотя Яков вроде понимал, что Йосефа уже нет. Но душа имеет свое понимание. И поскольку Йосеф на самом деле был жив, тогда вот он скорбел о нем как о живом, что ли. С одной стороны, травма, а с другой стороны, вот он жив. Связь-то осталась на уровне души. А если бы он на самом деле погиб, ну тогда было бы забвение. Вот это, что Медраш говорит здесь. А у нас есть некоторые проблемы с этим Медраш. И приведу пример из Хумаш, когда это не так. А в чем проблема по логике? Вот человек, предположим, умер уже. Ушел из этого мира. Ну и действительно, Бедерах Клал обычно... Забвение наступает. Но, может быть, и не так. Душа ушедшего, она где-то там пребывает в своем месте. А тот, который остался и был с ней тесно связан, для него эта связь не ушла. Ну да, та душа в другом измерении находится. А человек может как-то добираться до этого измерения. Еще Всевышний может помочь. Тогда эта связь может остаться. И человек не будет предан забвению. Все остальные люди, да, они, значит, ушел человек рано или поздно смиряться с этим. А тот, у которого связь сохранилась, ну, ничего подобного. Он будет скорбеть до последнего вздоха своего. Связь осталась. Такой вариант тоже возможен. И вот сейчас я приведу пример с Хумаш, когда вот это и было. Это история про Исхака Авину. Ага, вот пасук. Значит, это история, когда Исхак получил жену, свою Ривку, и Элиэзер уже привел к нему, рассказал все, что там было, как он ее заполучил. И после этого пасук говорит следующее. И ввел ее, Исхак, в шатер Сары, матери своей, и взял ее, и взял Ривку, и была она ему женой, и полюбил. И утешился Ицхак после матери своей. Видите, утешился Ицхак после матери своей. Яков утешился, когда он снова узнал, что Яков живой. А до этого он не утешился, торбел. Здесь Ицхак утешился, когда женился. А до этого он не утешился, скорбел, как сын его потом. Так ведь, про это речь идет. Мы читаем, по сути, как-то это спокойно пролетает. На самом-то деле, Исхак Авину скорбел. Не мог принять смерти матери. А она на самом деле умерла, не как Йосеф. А вот это, кажется, пример того... Да, душа ушла, а связь у него с ней осталась. Не как в Мидраш. Ну, можно сказать, что Мидраш говорит про обычную ситуацию. Она тоже необычная. Человек, Йосеф, и какая необычная ситуация тоже. Но в плане того, что когда вот предается обвинение или нет, Мидраш говорит про нормальную ситуацию. Но вот бывают исключения. С Исхак вот так и произошло. Значит, оказывается, между Исхак и его матерью Сарой была какая-то специальная связь. Она ушла, связь осталась. Интересно понять, в чем специфика этой связи. Где вообще Хумаш говорит о их отношениях? Ну, известная история, когда родился Ишмаэл, То есть, когда Ишмаил подрос и стал, родился Ицхак, и подрос немножко, Сара сказала мужу, прогоняй его, ему не место быть рядом с моим сыном. Она его как-то охраняла в этот момент. От чего она его охраняла? Что, Ишмаил хотел убить, что ли, его? Нет. А чего надо было охранять? Есть разные объяснения, но по сути, суть в общем, по сути, суть в следующем. Она не хотела, чтобы эти два человека, Ишмаил и ее сын, были рядом. Почему? Когда два человека в одной семье, один воздействует на другого. Это связь есть. Этого не будет. Ицхак не может быть рядом с ним. Что-то плохо для Ицхака. Это ее охрана была. Авраам сказал, не хотел этого. Это казалось плохим в его глазах. Это легко понять. Это его сын, Ишмаил его сын. Со стороны другой, со стороны Агар. Но это все-таки сын. Он, по-видимому, хотел его как-то исправить, как Ицхак хотел исправить Исава. Не хотел его отправлять. И вот дилемма. Что делать? С одной стороны, плохо для Ицхака. С другой стороны, плохо для Авраама и отца. Сара идет по пути сына. И Гакодеш Борух ее поддержал. Послушай ее. Это гораздо важнее, чем твоя родственная связь, с Ишмаэлом и твое желание его исправить. Это был вердикт сверху. Начал вот этот эпизод. И значит, один эпизод, когда мы видим их связь. А вот в этом пасук мы сейчас просадим как бы основу этой связи на самом деле. То, что вот в этот момент, до сих пор мы разбирали про их связь, это то, как она заботилась о семье, о сыне своем. На чем была основа эта? Ясно, что участвует человеческая душа, это понятно, очевидно. Но что еще было здесь задействовано? Ну, давайте читать тот пасук снова, с начала, о котором мы говорили. Разбирали. Вел ее Ицхак в шатер Сары. Не кажется ли вам это странно весьма? Вел ее в шатер Сары? Он же не жил вместе с Авраамом. Он жил отдельно. Он совсем вместе. Шатер Сары, я полагаю, был там, где был Авраам. Тогда о чем говорит пасук? Этого не было. Он не вел ее в шатер Сары на самом деле. За что имеет пасук в виду? Это надо знать терминологию Хумаш. В некоторых местах шатер используется как шхина. Поэтому, когда здесь говорится, вел шатер, это был шатер Ривки. Но, поскольку когда Сара была жива, то ее шатер был связан со шхиной, в этой мидраш есть, тогда здесь говорится, он вел Ривку в шатер Сары, это значит, что он ее ввел в то место, где этот шатер будет шхиной. Становить шатер. Становить шатер. Об этом здесь написано. Он хотел восстановить шатер своей матери. И своей связи с матерью. Связь с матерью была на уровне шхины. Это, видимо, из этого пасука. Она за него вступилась не просто вот мой сын, хочу его охранить, уберечь. Она уберегала в этот момент его жизненный путь, его связь со шхиной. Она обязана была это делать. No choice, нет выбора. Ты хочешь идти этим путем? Так, дальше давайте смотреть, что произошло уже между Ривкой и им. Вел ее Ицхак в шатер Сары. Он ее ввел. Он ее подвел к шхине. Ну, девушка была связана с шхиной и без него. Так, мы читали про нее, изучали. Она из того высокого колодца поила своего верблюда, сотворение. Но здесь, да, у нее была связь с небом, безусловно, по рождению, крайне-крайне высокая. Но теперь она получила новое восхождение. Через него вел ее в шатер Сары. Он вел. Он дал этот новый путь, который до этого у нее не было. И все ее связи с небом. Дальше читаем, что было. Вайиках, Эсривка, взял ее. Впрочем, взял ее, приблизил к себе. Так? Взял, приблизил к себе, ее взял. Это вот они начали считать вместе. И дальше он вывел ее приближение к нему. Она к нему приближалась. Наверное, было к чему приближаться. Она при всей высоте все-таки могла куда идти, к кому приближаться. Дальше. Ватхи ло лиша. И она была ему женой. Так. Она была ему женой. Ну, по-простому понимаем, что. Но здесь, по-видимому, она имела с ним общий путь. Ишиша. И полюбил ее. Полюбил ее, это интересно. А как можно было, собственно, не любить такую особу? У нее такая душа, такая специальная, уникальная душа. Конечно, полюбила. Это очевидно. Да зачем пастух это говорит? Зачем говорить очевидные вещи? Мы должны понять. Ему досталось такое сокровище. Он это понял. И сказал, она полюбила ее. Для чего? А вот, что написано перед этим. Он взял ее, приблизил к себе, стала она его женой, они пошли одной дорогой, и вот это причина любви. Не просто за ее душу, за нее саму, там не только душа была прекрасна, но и за этот общий путь. Вот это добавление, которое имеет место. И за это он ее полюбил, за это он к ней приблизился. В большей степени, чем просто вот жена и все. И после этого он утешился о матери своей. Она ему, вот эта Ривка, она сняла с него вот эту душевную травму, духовную травму, которую имел. А Сара ушла. Сара там, в том мире. Он с ней связан по-прежнему. Но эта живая связь имеет травму. Она отделена от него уже. Ушла в другое пространство. Вот Ривка, его жена, заштопала эту травму. Ликвидировал ее, он успокоился. Почему? Что он ее полюбил. Вот. Значит, это вот история про связи с людьми, про утешение, вот это все. На следующем занятии мы вернемся к этой теме радоваться во время страдания в Геморе. Вот, исходя из того материала, который сегодня разобрали, мы разберем, что Гемор на самом деле там имеет в виду. На самом деле хорошую подготовку к этому. Пожалуйста, какие есть вопросы?
В Рамхале не все души будут в порядке. А вот то, что, с которыми нет, а что с ними будет?
Не исчезнут просто.
Вообще, как исчезнут?
Так а как вот вода?
Как случилось? Вот тело, как сказать, умирает, а вот душа остается. Как получилось?
Правильно. Значит, ответ такой. Надо понимать, что тело, оно сделано, и душа тоже сделана. Она сделана. То, что сделано, может быть, как будто и не сделано, верно? Бога, его нельзя быть не сделанным, потому что он не был сделан. Так? Но все, что сделано, оно может быть уйти. Значит, человек умирает, тело уходит, а душа сохраняется и так далее, но пора до времени. Во время конечного уже подведения, ну там, значит, вот некоторые останутся, некоторые нет. И кто не останется? По плану Творца – это те, которые шли вниз. А что с ними делать? Куда их? Подумаем. В Олмхабо – никак. Им давали 10 шансов, они не использовали. И куда их теперь? Теперь будет только Олмхабо, грядущий мир, новое творение. А это уже делали 10 раз. И не помогало. Так? На 11 отправлять, что ли? Так уже пробовали. Давали много шансов. Гам за нытой. Это тоже к лучшему. Почему? Я вам скажу почему. У человека болит зуб. Гнилой. Его вырывают. Организм лучше. Оставлять нельзя. Отравление организма. Здоровая идея. Что-то должно быть уничтожено. Гниль должна быть уничтожена. Не мы это придумали. Так устроено. На примере зуба мы это можем понять, что это очень разумно. Еще вопрос.
Как душа связана, как шхина связана с глазами?
А почему решили, что связано?
Как шхина это?
Почему вы так решили? А? Я такого не знаю. Мы всегда можем установить какие-то связи. Это, если есть голова на плечах, то связь может быть что угодно, но надо иметь источник достоверный. Так? Если он такой, тогда уже думать в этом направлении, а как это. Но поэтому я спросил, как вы узнали, от кого. Читали какой-то комментарий, значит, что на самом деле так и есть. Поэтому я такого никогда не встречал.
Как я все-таки не мог чувствовать и как-то прозревать, что Йосеф...
Значит, два ответа. Первый ответ. Ему показали рубашку разорванную с кровью. Значит, для него стало, ну вот, что с Йосеф получилось, так? Йосеф нет, куда он делся? Спарился, что ли? То есть, в реальности оно так. Дальше. Ваш вопрос, а почему он не почувствовал, что стоит за реальность? В этом вопрос, на самом деле, так? Он сказал в этом пасук: «Я спущусь, значит, скорбящим в преисподнюю за сыном». Что за преисподняя? Какой преисподней Йосеф оказался? Это же не просто слова: «О, я в преисподнюю им пойду». Он говорил то, что есть. А что за преисподняя? А это Мицраим. Это история с женой Потифара. Он первый сказал пасух: «Разорвал зверь хищный». Оров. Разорвал зверь. Это и была вот эта женщина, жена Потифара. Она его разорвала, Йосеф. Он из-за нее пострадал. Тут у Якова были вот эти... Это знание на другом уровне. Поэтому, что он знал, что он не знал, это вопрос открытый. Но он скорбел. Почему? У него осталась связь с ним живая, но он имел травму в тот же самый момент. В этой живой связи он имел травму. Так же, как Ицхак, мать ушла в том мире, душа там, имеет связь, она ушла. Эта живая связь имеет травму. Человек будет страдать до конца, не хорошо, легко пришла, и выручила его. То есть, если человек имеет связь с другим, который ушел, а он здесь, и у него есть эта живая связь, он обречен на скорбь, ничего не делается. Если что-то другое вот может случиться. С Исаак вот такое случилось, женился. С Яков дали ему, Йосеф вернулся к нему. Как должно быть заделано? Еще вопрос. Ну хорошо, до следующего раза.